Мир вам, дорогая церковь! Мы на этой неделе, как уже было сказано пастором, вместе с молодежью вашей церкви размышляли о 5 принципах реформации, среди которых «Соло грация» – «Только благодать». Я уже передавал приветы от своей церкви, церкви Вифания города Кишинева, где я несу по милости Бога пасторское служение. Я одновременно являюсь пастором и преподавателем университета под удивительным названием, которое не каждому понятно – «Divitia Gratia» – «Богатство благодати». Представляю университет, где говорят о благодати каждый день. О чем Писание говорит, когда выдвигает на первый план это удивительное слово? На первом плане, конечно, Христос. Без Него не было бы благодати. Друзья, но Христос и есть благодать. Незаслуженный Божий дар человечеству. И на Рождество очень часто мы говорим об этом. Дар, который сошел с небес. Сын дан нам. Поэтому слово «благодать» неразрывно привязано к Богу, а точнее к Сыну Его Иисусу Христу. Я предлагаю для начала прочитать один текст из послания Галатам. Галатам, глава 6. Апостол Павел пишет Галатийской церкви. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Со стиха 7-6 главы мы читаем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Не обманывайтесь. Если бы это был единственный закон, открытый человеку, дела бы, я признаюсь, обстояли бы не очень хорошо. Что посеет человек, то и пожнет. Пожал больше, пожал меньше, зависит от того, что посеяли. Ничего не посеешь, ничего не пожнешь, но мы все равно что-то сеем, каждый из нас. В своей жизни, так или иначе, мы сеяли и грехи. Попробуйте предстать перед Богом с этой жатвой. Если бы весь Новый Завет сводился только бы к этому стиху из послания Галатам, я бы дрожал каждый день. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Его не обмануть, его не обвести, его не обхитрить, не сделать что-то, что сокрыто было бы от него. Нельзя что-то спрятать за спиной, чтобы он не угадал, что ты держишь в руке. Другими словами, когда придем на Божий суд, мы не сможем про себя рассказать красивую историю, которая не соответствовала бы действительности. Этакие сказку, которую мы хотели, но не реализовали в своей жизни. Бог поругаем не бывает. Бога не провести, его не проведешь, и голову ему не заморочишь. А вы знаете, что я сейчас цитирую? Различные русские переводы. Современные различные переводы везде говорят об одном и том же. Бога нельзя обмануть. Что посеешь, то и пожнешь. Каждый человек пожнет, что он посеял. Человек может рассчитывать лишь на то, что оставил позади себя в этой жизни. Ну и давайте оглянемся назад. Безусловно, хочется вспомнить что-то хорошее, но ведь все будет открыто на суде. За один грех первая пара была изгнана из рая. За один грех. А значит, один грех не впустит нас обратно. Вы понимаете, как это сурово? Как это сурово, один грех – между нами и Богом. Пропасть, разделение. Исаия, 59 глава, 2 стих. Но это разделение всего лишь может произойти из-за одного греха. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, вот сеющий в дух пожнет вечную жизнь. Мы, русские, придумали такую поговорку или словосочетание. Вот так ему и надо. Вы когда-то произнесли эту фразу? По делам ему. По заслугам. Все заслужено и справедливо. И тоже в русском языке родилась такая поговорка. Если каждому по заслугам, так патронов на всех не хватит. Ух, жестко, правда? Если каждому по заслугам, так патронов на всех не хватит. Сам человек грешит, и сам человек придумывает такие поговорки. А похвалиться-то нечем. А если есть чем, этого недостаточно, чтобы войти в рай. Так в чем же Евангелие если это переводится с греческого текста как «добрая весть», «евангелион», «благая весть». В чем благая весть? Что мы обречены? Повторю, если бы всю Библию свести только к этой фразе послания Галатам, можно было бы и заплакать. Один человек сказал, хотел получить по заслугам, а получил по лицу. Заслуги были не очень. Есть даже такая фраза. Как правило, лучше заслужить почести и не получить их, чем пользоваться почестями незаслуженно. Я ничего не заслужил. А у иных людей заслуги вовсе мало. Зато при этом зависти очень много. Ничего не делают, завидуют тем, кому есть все-таки чем похвалиться. И даже такая фраза родилась, ее поймут только взрослые. Поэтому, пожалуйста, молодежь и дети, если не поймете, спросите родителей. Скромных самых хоронят в ямах. Тех, кто наглее, лежат в мавзолее. Если вы не знаете слова «мавзолей», не переживайте, вам взрослые объяснят. Ведь мавзолей до сегодняшнего дня находится на Красной площади. Люди пытаются устроить свою жизнь, получше лечь и устроиться в гробу. А ведь человек живет и после смерти. И вот тут рождается вопрос, а что же дальше? Один из священников, а конкретно игумен Нектарий Морозов сказал, когда мы открываем Евангелие и читаем то, что заповедал нам Господь, если мы честны перед самими собой, то мы не можем не понять, ничего доброго, ничего доброго нас, потому как мы живем, нас там не ожидает. И мы должны ощутить всем сердцем, что по своим делам, по своим мыслям и чувствам, по всему тому, что в нас есть, мы не заслуживаем спасения. И священник продолжает. Есть только милость Божья. И кроме нее нам надеяться не на что. Если б не последняя фраза, если бы не последняя фраза, а значит, если б не милость, если б не благодать, если б не Христос, мы бы не смогли стоять перед Богом и смотреть Ему в глаза. Потому и написано, давайте жить так, чтобы в день, когда Он явится, нам не постыдиться. Так почему не стыдно? Потому что прощены. Прощение предлагается каждому человеку. И как-то я произносил эту фразу даже в этой церкви. Для того, чтобы выпить стакан воды или сделать глоток, посчитайте. Мне нравится этот пример, потому что всегда повод сделать глоток. Сколько ушло? 3 секунды. 2. На то, чтобы покаяться, времени и того меньше надо. Помилуй и прости. Для того, чтобы покаяться, человеку нужно меньше времени, чем для того, чтобы сделать спокойно глоток воды. Но людям не хватает целой жизни, чтобы попросить у Бога прощения. Вот он парадокс. Проблема не в том, что не предлагается благодать. Проблема в том, что люди ее не берут. Почему же? Сейлы там, обращаем внимание. Одна маленькая табличка, написанная еще вчера, привлекает внимание покупателей. Одна большая книга под названием Библия. И большой Голгофский крест, о котором знают многие, и эта страна кресты видит перед своими глазами очень часто. Но все ли принимают благодать? Нет. Вот что происходит сегодня. Жизнь все расставит по своим местам. Бог всем воздаст за их заслуги. Не мстите никогда своим врагам. Им уготованы уже другие муки. Не пытайтесь отвечать злом за зло. Люди, выбравшие зло вместо добра, сами себе подписывают приговоры. И это называется закон бумеранга. Жизнь как бумеранг. К тому и ведется. Что отдаете, то и вернется. Что посеешь, то и пожнешь, ложью пробьется ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, вас предают. Вы обижаете, вас обижают. Вы уважаете, вас уважают. Жизнь бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом, светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом. У меня дома хранится бумеранг. Мне подарил его один брат, наш брат во Христе, баптист, привез мне из Австралии и подарил бумеранг. Его придумали люди, чтобы он возвращался обратно, если пробьет мимо цели. Грех и есть в переводе с иврита промах. Промахнуться и значит ничего не получить. Аборигены Австралии придумали этот инструмент, чтобы сбивать. Если в птицу попадаешь, летящая по небу, то бумеранг не возвращается. Ты уже подбираешь его вместе с добычей. Возвращается назад промах каждому человеку. Так и грехи к нам вернутся. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Слово было Бога, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Из того, что начало быть, в Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, он пришел для свидетельств, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Христос есть благодать и истина. Истина – это ничто. Истина – это кто? Пилат так и не понял главного. Что есть истина? Истина – это не идея. Истина – это личность. Христос сказал о себе: «Я есть истина и жизнь». Христос есть путь, по которому идут в небеса. Иного пути нет. Только по Нему, идя, мы можем попасть к Отцу. Христос – это благодать. Благодать не в отрыве от Христа, кто бы что ни говорил. Если в церкви проповедуется Христос, там есть и благодать. Если проповедуется благодать и нет Христа, это не церковь. Все принципы, которые разработаны были во времена реформации, подчиняются принципу «только Христос». «Соли Христос». «Соло скриптура», «соло фиде», «соло грация», «соло Христос». «Соли Део Глория». Но все это подчинено пониманию того, что Христос сошел на землю, чтобы отдать себя нам. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая, а значит громко говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». И сегодня было и пение, и стихотворение. И благодать на благодать. Вода на воду, масло на масло. Что-то непонятно. А вот то, что непонятно, и дано нам. Потому что благодать, которая приходит через Иисуса, она переливает через край. Это то масло, которое не истощается в катке. Это той благодати, которой всегда достаточно. И благодати Христовой довольна для каждого из нас. И для всего мира. От полноты Его мы приняли. У Бога всегда все полное. Потому и учит Он нас жертвовать абсолютно так же. И когда даешь или продаешь, давай меру и утрясенную. Правда? Чтобы с горочкой. Чтобы достаточно.
чтобы насытились все. Вот что дает Иисус. Никто не скажет: а мне не хватило, я пришел последний. Мы поем даром, и сегодня это пение было, безусловно, даром нам. Оно не стоило ничего, потому что мы купили это бесплатно. Я вспоминаю, мы раздавали в городе Кишиневе знаменитый Гедеоновский Евангелие. Там написано: продаже не подлежит, правда? Это дар. Но при этом надо объяснить людям, что за бумагу кто-то платил, в типографии кто-то платил, и за перевозку тоже кто-то платил. Правда? Даром, в смысле, тебе не стоило, стоило кому-то. Поэтому спасение, которое дарится нам, мы правильно поем, это даром нам, но ему это стоило смерти и унижения на Голгофском кресте. Я знаю одного человека, который взял Гедеоновское Евангелие, маленькое такое, помните этот формат? В местах заключения. Он говорит: такая хорошая книжечка, когда скручиваешь листочек, чистая папиросочка получается. Чистая папиросочка, махорочки и гедеоновский листочек. «Я скурил половину Нового Завета», — сказал он. Фух, тут верующие и читают редко, а он каждый день. И больше, чем по листочку. И один раз, затягиваясь очередной папиросой, он начал читать. И это были слова из Евангелия. Он дошел до Евангелия от Иоанна. Три Евангелия уже были в нем, в его легких. И когда сегодня он свидетельствует о Господе, он говорит: я знаю, что такое Евангелие. Я пронизан и пропитан им. Хоть так, но успел, как разбойник на кресте. И благодать на благодать хватило и ему, и Бог помиловал его. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Как мы понимаем этот текст? Есть контраст между тем, что дает Моисей, Ветхий Завет, закон, и контраст глубокий в сравнении с тем, что дает Иисус Христос. Как это переведено в различных переводах? И благодать на благодать. Он одарил нас бесчетно по своей доброте. Это посчитать нельзя. Одно благословение за другим. Другой перевод. От полноты благодати Его всем благодать. Благословение за благословением. Мы получаем одну благодать за другой. Получаем одно благословение за другим. За благодатью следует благодать. Когда ты живешь с Иисусом, благодать никогда не кончается. Я дал различные переводы этого глубокого стиха, и благодать на благодать. В Ветхом Завете есть очень много текстов о благодати. Я хочу, чтобы вы знали это. В Ветхом Завете есть слово «хэн» и слово «хэсед». В Новом Завете самое популярное слово – это «элеон», а еще знаменитее – «харис». И когда и сами евреи переводили Библию с иврита на греческий язык за 150-200 лет до Рождества Христова, знаменитый перевод 70 толковников, так называемая Септуагинта, LXX, для тех, кто понимает, о чем я говорю, сами евреи переводили слово «хэн» словом «харис». Один из первых текстов, который мы встречаем здесь, это текст книги «Бытия». Глава 6, стих 8 и 9. «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Удивительно. Как вы, друзья, понимаете этот текст? Ведь я прочитал в Евангелии от Иоанна, что закон произошел через кого? Через Моисея, а через Иисуса что? Благодать. Но у нас есть текст о благодати в Ветхом Завете. Как же так? Если только благодать через Иисуса – почему появляется благодать и в Ветхом Завете? Через Иисуса мы получили полноту благодати и понимание ее, но милость Господня проявлялась человеку на протяжении всей его истории, потому-то и не был убит Адам и Ева. Им был дан шанс живыми покинуть рай, нагими, но одетые Богом. Удивительно! Остались живы по милости, друзья. И потому-то и написано о Ное. Ной обрел благодать. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде сём. Ной ходил перед Богом, и благодать ему была явлена. Когда мы говорим о Ветхом Завете, есть у нас множество текстов, говорящие о том, что Бог был милостивым к человеку всегда, на протяжении всей его истории. Но только вся эта милость лишь на время отдаляла вопрос смерти. Милость, будешь жить. Люди приносили жертву, милость, будешь жить. Многие современные переводы, чтобы не было определенной путаницы, так и переводят. Они не переводят «Ной обрел благодать перед очами Бога», а переводят «Ной обрел благосклонность». Почему так переводим? Бог проявил к нему милость и благосклонность. Я вижу, ты любишь правду, Ной. Я вижу. Среди всех, среди этого развращенного рода, ты тянешься к свету и правде. Ее недостаточно, чтобы войти в рай, но достаточно, чтобы я увидел тех, кто любит истину. Моя благосклонность тебе. Ты будешь жить. Но и за грехи Ноя Христос пролил свою кровь. Христос пролил свою кровь за грехи людей, которые жили, живут и будут жить. Делами пред Богом не оправдается никакая плоть. А значит, любые тексты о благосклонности – это лишь возможность отдалить приговор. Господи, помилуй меня. Ведь еще в Ветхом Завете было написано: «Праведный верою жив будет». В Новый Завет эта фраза перекочевала. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, к тому не благоволит. Душа моя благоволит. Обратите внимание, благоволение есть и в Новом Завете. Благосклонность определенная. Ты теряешь ее, выбирая грех. Потому что в Иисусе у нас и благосклонность, и милость. В Иисусе благодать на благодать. Благодать за благодатью. В книге «Бытие» в главе 18 мы находим похожие тексты. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре». Речь идет о встрече Господа и Авраама. Уже не Ной, Авраам. «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди раба твоего, не пройди, Иисус, меня ты. Мы это поем, дух не осеня. Мы поем эти пения, но на самом деле выражение «не пройди мимо меня» появляется впервые у Авраама. Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо меня. Удивительно, удивительно то, что синодальный перевод в тексте про Иова переводит благодать. Удивительно то, что в тексте про Авраама переводит благоволение. А в оригинале одно и то же слово. И там, и там. Почему переводчики делают эту разницу? Потому что перед ними стоит очень сложная задача. А как перевести? Ведь благодать – слово многогранное. И понимание того, что вся благодать в Иисусе, как-то сдерживает переводчиков везде ставить слово «благодать». Но именно милость Бога, явленную Ною, была явлена и Аврааму. И мы сегодня можем добавить – и его детям. Мы дети Авраама по вере. И мы тоже сегодня вместе с Авраамом говорим: «Не пройди, Господи, мимо меня. Я тоже хочу обрести благоволение в его очах». Подобный текст есть у нас в Ветхом Завете. Я выписал себе много текстов. Знаю, что для проповеди всегда времени недостаточно. Но когда я готовлюсь к проповеди, я всегда беру больше, чем успею сказать. Я хочу понять, прежде всего для себя, что же Бог делал, что же Бог сделал для меня. Проповедуется никогда вот так. Проповедуется всегда вот так. А отсюда сюда. Я благодарен Богу за милость. И я был грешником. Но Бог помиловал меня. Несложно понять, почему я склоняю колени перед Ним. Я присоединяюсь ко всем тем, кто любит свет, ко всем тем, кто любит истину.
Знаю одного человека, у него были папа и мама, папа и мама. Папа был хорошим работником, где-то увлекался политикой, следил, по крайней мере, как и все современные люди. Разницу между Трампом и Клинтон знают все. Я рассказываю об одной семье, где рос один мальчик. Мальчик был хорошеньким, тихеньким. Были хорошие планы на будущее, и мама хотела, чтобы он стал служителем в церкви. Но мама очень рано умерла. И так и не смогла увидеть, каким вырастет ребенок. А ребенок рос. Мама в конце перед смертью успела рассказать его о Христе и о милости, о прощении, которое мы имеем в Господе. «Сынок, я иду к Господу, а ты знай, в чьих руках прощение». Мальчик рос, поначалу помогал папе, потом не сбылись мечты. Папа хотел, чтобы он трудился при церкви, одновременно стал взрослым самостоятельным человеком, но сын решил избрать свой путь. И он устроился, как бы мы сегодня сказали, на корабль. В конце концов, путешествовать было интересно, и он отправился на корабль. Речь идет о 18 веке. Он устроился на корабль, который возил рабов из Африки в Америку. Он возил рабов в цепях. Интересно, каково было христианам в то время? Сковываешь людей и говоришь о том, что Христос пришел отпустить измученных на свободу. Америка прошла через войну севера и юга. Рабовладельческий строй был свержен. А я рассказываю о временах, когда возили рабов. Возили рабов туда-сюда. Он был очень наглым молодым человеком. Наглым, настолько наглым и дерзким. Далеко вырос не таким, каким мама хотела его видеть. Он сочинял стихи, открылся очень рано дар сочинять стихи, и он сочинял про членов команды и даже про капитана стихи с издевкой. Люди не могли это терпеть, поэтому часто даже его, свободного белого человека, сковывали цепями, не кормили, хотели как-то обуздать его неуемный нрав. Один раз его даже высадили в Сьерра-Леоне, в Африке. Пусть поработает немножко на земле и успокоится. Он не успокаивался, его подобрал другой корабль. Они отправились в другое путешествие на новом корабле, где его еще не очень знали и не знали, какой у него характер. Это была Атлантика. От вас недалеко. Атлантический океан. И он отправился в путешествие и прямо посередине. Серьезный шторм начал кидать этот корабль влево и вправо. Они боролись, как могли. Даже на палубу выбежал один матрос, и он только успел отдать ему приказ, как волна смыла матроса с палубы. И вот тогда он впервые начал молиться. И тогда он впервые вспомнил то, чему учила его мама. Тогда впервые он начал просить Бога о милости и просил сохранить жизнь. И сказал: «Господи, если мы останемся живы, я всецело буду принадлежать тебе». И пастор церкви, брат Григорий, сегодня рассказывал об удивительном переломном моменте в жизни Мартина Лютера. А я рассказываю о переломном моменте в жизни другого человека, за которого молилась мама. Ее уже не было. А Бог работал с ним, и он причалил к берегу. Они 11 часов, когда закончился шторм, 11 часов просто ничего не делали. Приходили в себя. Он написал удивительные стихи. Этот человек написал удивительные стихи. Нет, теперь не с издевкой про капитана или про членов его команды. Теперь он решил писать по-другому. И он написал удивительные стихи. Стихи полностью отображают его историю, потому что все это было на море. Потому что вырвал его Бог из пучины бед. А пение называется «Amazing Grace». Спасибо. Дорогие хористы, вы спели это вместе с залом, предложили это спеть прямо перед этой проповедью. О, благодать спасен тобой. Спасает не благодать, а Христос, который и есть благодать. И понимал это парень, потому что с детства ему об этом сказали. Христос, твой шанс. Джон Ньютон. Надо знать не только про Исаака Ньютона, но и про Джона Ньютона. Джон Ньютон.
Его слова были переложены на музыку. 20 мелодий искали. 20 мелодий. Ни одна не подходила. Подошла мелодия «Новая Британия», которую я сегодня слышал в поместной церкви. «Новая Британия». Удивительное пение. «Новая Британия» – это и есть Америка, бывшая британская земля для Джона Ньютона. Это была новая страна, небесный Иерусалим. Это были новые отношения с Богом. Когда мы говорим о благодати, мы добавляем. По-русски очень сложно перевести с языка на язык. «О, благодать тобой спасена» в английском. Удивительная благодать. Ее нельзя описать словами. Это действительно многогранное понятие. Amazing grace. И Христос у нас такой же. Словами не описать. Не описать, не объять словами все то, что Господь сделал для каждого из нас. Я восхищаюсь этой благодатью. Что же произошло с Джоном Ньютоном? Он стал служителем церкви. И он не переставал сочинять стихи. И на его стихи сегодня поются очень много пений. Но самое известное – это пение благодати. И оно вошло в двадцатку самых известных христианских гимнов мира. А врачи говорят, что даже в этой пении целительные свойства. Через это пение успокаивается сердце. Пение написанное. Мы сегодня любим иногда вот фильмы, истории на реальных событиях. Мы говорим real story. Или почти на реальных событиях. То, что я сейчас рассказал, это правда. Это песня, написанная из сердца. Человеком, который понял, что он чуть-чуть благодать не упустил. Что мы будем делать с этой благодатью? Как поступим мы? Что же делать христианам с этой благодатью? Я хотел бы прочитать несколько удивительных текстов из Нового Завета. Дорогие друзья, я приглашаю вас в Новый Завет. Мы вернемся после текста про Ноя и про Авраама к тексту из Нового Завета. Дорогие друзья, второе послание Петра, 3 глава. Итак, возлюбленные, 2 Петра, 3 глава, 17 стиха. Итак, возлюбленные, будучи предупреждены о сём, предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Ему слава отныне в день вечный. Посмотрите, пожалуйста, благодати в нас может быть больше, чем есть. Внимание, когда мы говорим о благодати, это то, с чего начались отношения с Богом. Но благодать может увеличиться в объеме. Не зря Православная Церковь использует выражение «стяжать благодать». Бери больше, если ты понимаешь. Мы очень часто говорим о Духе Святом. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Другими словами, наполняйтесь Духом. Наполняйтесь и благодатью. В благодати можно возрастать. Другими словами, встреча с Иисусом – это базовый пакет. Вот тебе столько благодати, чтобы ты понял, какой ценой тебе было даровано прощение, и чтобы ты понял, ты не заслужил его. Благодатью вы спасены, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Там подчеркивает апостол Павел – это дар. И вот, получая этот дар, вдруг мы слышим повеление в Библии. Друзья, братья и сестры, это повеление, это не предложение, которое можно рассмотреть и отвергнуть. Приходишь в ресторан, 22 десерта, этот возьму, остальные не буду. Это повеление в Библии. Возрастайте в благодати. Возрастайте в познании Иисуса Христа. Другими словами, начало отношений с Богом дает нам возможность брать больше, чтобы больше Богу служить. это отражается в том, насколько мы похожи на Господа Иисуса Христа. Уподобление Иисусу – это призвание христианина. «Возрастайте в благодати», – пишет Петр. Апостол Павел в послании Галата. Мы прочитали с вами сегодня о принципе, что посеет человек, то и пожнет. Давайте прочитаем в послании к Галатам в 5 главе. Итак, в первом стихе 5 главы мы читаем: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Джон Ньютон видел настоящие цепи, а мы по-прежнему с ними воюем. И многие люди, оглядываясь, тянутся назад ко греху. «Не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающимся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа. И что мы читаем? Прочитайте, пожалуйста. Когда мы говорим о благодати, мы читаем не только о том, что она была дана. Мы читаем не только о том, что в ней можно возрастать. Мы читаем и о том, что к ней нужно относиться осторожно. Неправильное понимание отдаляет нас от нее. Бог – джентльмен. Он не остается там, где его не хотят видеть. Вы понимаете, друзья? Он не навязывает себя, он предлагает, он дает. Какие слова изменили Джона Ньютона? Когда закончился шторм, он вернулся в свою каюту, открыл Евангелие и прочитал. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». 17 стих, 16 и 17 стихи поменяли жизнь Ньютона. Бог дал, чтобы каждый взял. Но взял и дорожил. Вот о чем Павел пишет. Послание к евреям. Мы находим удивительные слова, друзья. Евреям, глава 12, 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, а отступление начинается с малого, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, вы помните, так хотелось есть, что на тарелку чечевичной похлебки променял первородство, особое положение перед Богом. Неужели христианин может попасть в ситуацию, где обесценит то, что ему было подарено? Апостол Павел переживает, потому и пишет, раз пишет, значит, возможно, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. И снова слово «благодать». Наблюдайте, чтобы не лишиться ее. Послание к евреям, глава 12, стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Благодать мало получить, нужно в ней возрастать, ею нужно дорожить. Надо, отвергая грех, относиться к Богу и к тому, что Он дал, так, чтобы не лишиться ее. Давайте благодать хранить. Храним документы, храним портмоне, где заработанные потом деньги. Благодать надо хранить прежде всего. Ту благодать на благодать, которую принес Иисус Христос. Послание к евреям, глава 4, со стиха 14. И этот стих мы читали сегодня перед выходом к вам. Мы там молимся, прежде чем выйти сюда и размышлять над Божьим Словом. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Удивительный текст. Знаете, чем? У нас в одном тексте два греческих слова. И милость, и благодать. Очень часто мы говорим, ну, благодать – это незаслуженная милость. Вы объясняли когда-то так? Не только. Посмотрите, в тексте у нас есть и благодать, и милость. Господь ведет нас в небеса, но уже здесь помогает нам жить. Различные современные переводы говорят так: когда мы нуждаемся в помощи, мы можем к Нему приходить. Мы к Нему приходим, чтобы получить милость и обрести благодать, когда нуждаемся в поддержке. В любое время, и днем, и ночь, к первосвященнику можно прийти и получить поддержку во время испытаний. Благодать – это не то, что дано для жизни той, но и в этой жизни. Благодать и милость помогает нам, детям, приходить к Нему, к Отцу, в любое время, не боясь Его разбудить, потому что Бог не спит и думает о нас постоянно. Если вас когда-то спросят, какими словами заканчивается книга Библии? Ну, книга Откровения, да. 22 глава, да. Последний стих Библии, друзья. Откровение 22:20. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь! Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь!» Последние слова Библии о благодати. Соло грация для вас и для меня. Христос для всех нас. И в коротких молитвах мы Ему сейчас воздадим славу. Аминь. Помолимся.